Тема нашего урока, братья, святилище чтите. Вот эти два стиха из Нового Завета. Казалось бы, святилище – это, ну, Ветхий Завет. Но вот мы с вами прочитали вот эти два стиха, которые ясно указывают и на святилище, и Нового Завета в Духе и Истине. Братья дорогие, в последнее время пришлось немножко посещать церкви. Ну, показывает вот молитвенный дом, вот хор поет, вот собрание так проходит и так далее. А что еще хочется увидеть? Хочется еще спросить, ну хорошо, у вас тут хор хороший, проповедь хорошая, дом молитвенный красивый. А еще спросить, расскажите, как вы устрояете из себя священство святое? Потому что так спрашивает Священное Писание, братья и сестры. Братья, заповедь такая, не будьте сегодня прихожанами гражданами. Можно дожиться до такого состояния, что, ну, спросить, братья и сестры, я хороший вообще гражданин, вот прихожу на собрание, ну так, приличный, приличный, одетый прилично, прилично. У меня там дело дома открытое хорошее, хорошо, хорошо, ну а чем вы недовольны мною? Братья дорогие, не гражданство Христос учредил на этой земле. Если мы с вами перейдем на гражданство, то кто-нибудь завтра приедет министром на собрании, и все выйдут обрадоваться, как хорошо, куда высоко у нас брат дошел. А священство, ум священнический, помазание священническое, чувствование, что говорит, должен ли тебе быть тем министром или не должен быть? Поэтому Господь, когда создал свою церковь и оставил ее здесь в мире, помолился о ней, Он дал вот эту заповедь. Устрояйте из себя священство святое. Братья, то что-то мы должны делать каждый день. Чтобы это священство было, ну, тонким таким, чувствительным, высоким, твердым в своих позициях. И каждый день вот это священство устроять, и устроять, и устроять. А потом для этого священства мы построим и дом молитвенный, и хор будет петь, и все остальное. Но чтобы священство, братья дорогие, чтобы оно было на месте. Как-то в одной церкви я показывал фотографию, у меня есть такая книга на румынском. И там на фотографии Георгий Петрович Винц идет с Джимми Картером, президентом Америки, на собрании. Посредине переводчица. И так улыбается друг другу Винц Картеру, а Картер Винцу. Это они шли в то утро, когда в Первой Баптистской церкви участвовал в проповеди Винц и участвовал в проповеди Картер. Я иногда показываю братьям фотографию эту, говорю, прямо с книги. Говорю, братья, как вы считаете, вот это хорошо или плохо, вот, что представитель нашего братства идет с президентом Америки? Ну, реже скажут плохо. Труднее ответить, ну а скажи, а почему плохо? Многие отмалчиваются. Кто-то подходит и говорит, а что вы здесь видите плохого? Братья, вот смотря каким умом посмотреть и оценить, ну пусть даже эту фотографию событий. А чтобы устроить священство, немножко труда приложить. Ну вот я напомню проповедь Нахабина в 1991 году на 30-летие братства. И там были сказаны в слове, в первом приветственном, такие слова. Кто пойдет просить президенту, конгрессменов за наше гонимое братство и просить помощи, тот совершит непростительный грех. Почему? Ну, потому что президент по своей линии политической нажмет на президента московского, между ними завяжется конфликт, может политический, да еще сохрани Господь, военный. И мы туда свое братство и голову сунем, посредине будут бить с двух сторон. А почему мы должны так ходить? Нас священнический ум не учит так ходить. Это совсем не те пути. Ну, вроде, когда так рассуждаем, то понятнее. Так хорошо, что они вдвоем или плохо? Ага, вроде уже есть плохо. Да, действительно, так не надо. Ну, а Джимми Картер известный человек. Приятный такой баптист, красиво так разговаривает, улыбается. Ну, вот поднимаем отчеты, например, в прошлом году было столетие баптистских всемирных съездов или конгрессов. Ну, первый всемирный конгресс 1905 года он был в Лондоне, родина Спердзюна. Ну, теперь 2005 год, 100 лет, как конгрессы собираются. Ну, конечно, собралось там 15 тысяч участников, не вместил никакой Лондон. Ну, им выделили город Бирмингем, там они его провели. Мне интересно стало, о чем сегодня рассуждают баптисты. И вот этот Джимми Картер, хороший баптист, улыбающийся, бывший президент Америки, он уже не президент, но он видный христианский деятель. Баптист видный, христианский. И он дал предложение. Давайте рукополагать сестер на служение. Это в прошлом году, на вот этом столетии Баптистского конгресса. Братья, сестры, братья, так тут улыбаться или уже не улыбаться? Так уже посмотришь на эту фотографию и задать такой вопрос. Вот, братья, оттуда жизнью веет или смертью? Я имею в виду духовную. Если не вникаешь, то посмотришь, вроде, что плохо, если два человека идут, рядом улыбаются, ну, они же не на стрельбище идут, не на войну, они же на собрание идут. А если начинаешь немножко глубже вникать, братья, начинает вот веять вот этой духовной смертью. И веет духовной смертью. В книге Второзакония Господь с народом израильским разговаривал, 30 глава, прочитаем 19 стих. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложила тебе, благословение и проклятие. И избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Не думаю, братья, чтобы предложение было такое. Смерть – это когда голод, когда война. А жизнь? Ну, жизнь – это когда мир и хлеб. Я думаю, если в таком духе был написан Ветхий Завет – то это бы очень много чего исчезло бы. Это 90% Ветхого Завета исчезло. Конечно, здесь же имелось в виду, что Бог создаст себе священников, и они будут хранить заповеди Божьи, волю Божию, и в этом будет ихняя жизнь. Избирай жизнь. Каждый день избирай жизнь. Братья, давайте вспомним с вами жизнь народа израильского в Египте и его выход. Прожил народ израильский в Египте лет 400, или 430, скажем. Как граждане, ну, вроде, беспокойств не причинали египтянам особой. Как хозяйственники, пасли скот, умножались, отдавали там долю свою фараонову. Ну, и жили тихомирно 430 лет. Братья, когда начался конфликт, причем очень глубокий и серьезный, из-за чего он начался? Книга Исход, 8 глава, 26 стиха. «Но Моисей сказал...» Ага, с 25. «И призвал фараон Моисея и Аарон и сказал, пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле». Братья, принесение жертвы, это уже связано со служением, причем со священническим. И вот отвечает Моисей, нельзя сего сделать, ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше Господу Богу нашему. Если мы отвратительно для египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они нас камнями? Мы пойдем в пустыню на 3 дня пути и принесем жертву Господу Богу нашему, как Он скажет нам. А до сих пор не были отвратительны израильтяне для египтян? Да не были. Пока жили как граждане, как хозяйственники, скотоводы. Ну и живите себе там в уголочке, и нам кусок мяса, и вам будет. Братья, начался конфликт, когда встал вопрос, нам надо пойти принести жертву, а это уже священническое действование. И вдруг Египет открывается всей своей вот этим отношением, отвратительно для египтян, 2 раза написано. А потом пошло 10 казней. Да причем каких сильных в масштабе всей страны. Почему? Выйдет народ израильский совершить священнодействие или не выйдет? Отпустит Египет или не опустит? И началась, братья, историческая борьба 2 народов. Сильная борьба. И вот эта история выхода Израиля из Египта нам с вами открывает, как мир не любит Вот это служение священства народе Божьем. Сегодня мир мог бы предоставить нам с вами лучшие места в центральных городах для наших молитвенных домов, только чтобы мы не были священством, а были просто гражданами. Хотите выучиться? Пожалуйста. Хотите открыть фирму, там высокие должности? Пожалуйста. Что еще вам дано? Законы издадим хорошие? Пожалуйста. Братья, но если мы поднимем вопрос, нам священство нужно устроить. Точно по духу Евангелия, вот так, как Христос его установил. Братья, мир весь восстанет против нас. Всеми силами, которые только имеет, все восстанет на вот это. Поэтому, когда мы с вами вот читаем вот эти новости информационные, 2006 год, братья, так насыщенный событиями, и не маленькими событиями. Хотелось хоть немного просмотреть документы вместе, чтобы хоть немного вот мы с вами почувствовали обстановку, в которой мы с вами сегодня живем и находимся. Вот смотрите, Узбекистан в августе месяце принял закон. Кто выйдет проповедовать Евангелие, штраф от 2000 до 6 тысяч долларов США. Если этот человек будет пойман повторно, то он и вместе с ним пастор церкви будет осужден на срок от 3 до 8 лет. Если он будет перевозить две Библии, то одна это его личная, а за вторую конфискация машины и все остальное. Значит, братья, если с двумя Библиями туда въехать, то одна можно доказать, что моя, если там на ней подпись есть, а вторая, это ты везешь с целью распространения проповеди Евангелия. Конфискуется Библия и твоя машина, потому что машину используешь для проповеди Евангелия. Братья, суровый закон, очень суровый закон. А возить можно духовную литературу только в одном экземпляре, но сначала издать на экспертизу соответствующую службу. А на языках народов Средней Азии нельзя вводить ни одного экземпляра, никакой литературы, ни Евангелия, ни Ветхий Завет. Эти новшества проходят под лозунгом борьбы с международным терроризмом. И вот когда мы с вами читаем вот такие события, я знаю, обычно братья перестают улыбаться, лица делаются серьезные. Ой, что ж дальше будет? Дальше будут штрафы побольше. Конфискация еще побольше будет. А что ж дальше будет? И у нас сразу с вами такой взгляд, президент будет хороший или плохой? Законы будут более жесткие или более мягкие? Братья, не туда мы смотрим. Самый первый взгляд, как священники, что бы там за этой оградой святилища не происходило, пусть там гремят уже гусеницы танков или что там клацают уже затворы орудий, не туда наш взгляд. Наш взгляд посмотреть сюда внутрь, где нас Бог поставил. Как в моем священстве? Все ли благополучно? Еще раз проверить и светильник, и стол, и кадильницу, и умывальничек, и жертвенник, и одежду, и как приходят и уходят священники. Все проверить, что было так, как написано в Слове Господнем. А дальше Бог будет сражаться с этими президентами и законами. Но если, братья дорогие, у нас с вами хоть одна трещинка появится в святилище, это страшнее всех этих законов и президентов, взятых вместе. Вот так молю Бога, чтобы, вот рассуждая на эту тему, как тут у нас вот это дошло до нашего сердца. Где должна быть наша тревога, должна быть переживание? О чем сегодня переживать? Когда Господь вывел народ израильский из Египта, до самого начала времени установления священства, до постройки храма, до Давида, до Соломона, прошло примерно 550 лет. Так примерно, да? 1500-м Моисей получил закон, начал строить скинию, где-то в 970-м стал Соломон, и где-то уже там начал строить храм. Ну так, 500-550 лет. Так вот эти 550 лет, ну, округленно так, Господь учил свой народ который он назвал в книге Исход, 19 глава, 6 стих. «Вы будете меня царством священников». 19 глава, 6 стих. «А вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Вот, братья, где сердце было Божие, где переживания были Божии, чтобы вот этот народ выучить себе священством, целым царством священников, и чтобы были благоприятны Богу жертвы. Поэтому мы с вами читаем дальше второй книги Царств, 23 глава, прочитаем стих 4 и прочитаем стих 5. Это уже ко времени подготовки, постройки храма Соломонова. 4 стих. Слова Давида. «И как на рассвете утра, при восходе солнца, на безоблачном небе от сияния после дождя вырастает трава на земле, не так ли дом мой у Бога? Не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое?» Мы как-то так привыкаем, братья, что такое храм Соломона? Ну, камни. Даже ученики говорили: «Господи, посмотри, какие камни, какие здания». Ну да, одно из семи чудес света. Объять все семь или шесть континентов, где еще такое здание? Нет такого здания. А вот Давид, исполненный Духа Божия, вот этим оком священническим, просветленным светом истины, говорит: «Как на рассвете утра, при восходе солнца на безоблачном небе, от сияния после дождя вырастает трава на земле, вот это дом мой у Бога, не камни». Камни – это язычники, когда пройдут, они тоже скажут: «Ох, какие камни, какие здания». А вы, да не так будет у вас. А как? Чтобы ваш священнический глаз заметил, как трава после дождя растет утром на земле. А как это заметить? А Бог научит. Потому что вот сюда преклонил Он ваше все сердце. Для этого вас вывел с Египта, для этого борьба была такая. И для этого вас почти 500 или 600 лет здесь обучал в пустыне. Чтобы вы были вот таким вот чувствительным сердцем священника. Чтобы вы различали, что чистое, что нечистое. Это Левит 10 глава, 10 стих. Чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого. И учить сынов Израиля всем уставам и так далее. Вот такая тонкость, чтобы была у вас такая чувствительная. Вот мы, братья, открываем книгу Исход 30 главу, где Господь повелел сделать миропомазание, взять там смирны столько-то, 500, корицы столько и так далее, и помажем скинии собрания ковчега откровения, и стол и все принадлежности его, но это стол хлебопредложения, и светильник все принадлежности его, и жертвенник курения, это то, что святилище, помажем скинии ковчега откровения, это святое святых, и жертвенник всесожжения, все принадлежности его, и умывальники подножия его, и освети их, и будет святыня великая. Помажь Аарона и сынов его, и освети их, чтобы они были священниками мне. А кто составит подобное сему, или поможет постороннюю, истребиться из народа своего. Потом ниже, конец этой 30 главы, теперь курение состав. И кто составит подобное, чтобы курить им, истребиться с народа своего. Я посмотрел книгу Левит, которая связана больше с жертвами, с установлением священства от жертвоприношений. Братья, нашел больше 10 раз случаев, когда Господь говорил истребиться. Неправильно жертву принесет, неправильно Пасху будет кушать. И еще что-то неправильно. Вот неправильно составит миропомазание или не того помажет. Истребление, истребление, истребление. Значит, когда Господь говорил: «Изберите себе смерть или жизнь», чтобы ясно различали, вот где Божье, где не Божье, где истинное, где ложное, что чистое, нечистое, святое от несвятого, перестанете различать, умрете. Вот это пренебрежение заповедями Господними и вот этим служением, я прочитаю только два места, которые говорят нам, к чему это приводило. Книга Плача Иеремии, 2 глава, 7 стих. «Отверг Господь жертвенник свой и отвратил сердце свое от святилища своего». Это плакал пророк Иеремия. Братья, как уловить момент, когда Бог отвращает сердце от святилища? Но если бы спалил его огнем, ну все бы увидели. Или поразил смертью священника. Ну понятно, вот он лежит труп, понятно, что Бог гневается. А как отличить тот момент, когда Бог отвращает сердце от святилища? Так вот это та тонкость чувствования, вот различие вот, мира настоящий, ненастоящий, вот запах идет настоящий или ненастоящий. Вот это хотел Господь, чтобы священники были такими чувствительными. Когда Господь благоволит, а когда отвращает свое сердце. Потому что если вот это потеряется, книга Плач Иеремии, 4 глава, 1 стих. «Камни святилища раскиданы по всем перекресткам». Это 4-й плач Иеремии, братья. Во втором плаче отвратил сердце, а в четвертом плаче уже и камни раскиданы. А надо было чувствовать, когда Господь отвратил сердце от святилища. Тогда бы и поплакали бы вовремя, и проверили свое хождение, и попросили бы, может быть, у Господа, посмотри на нас лицем своим, с благоволением, и да будет лицо Твое к святилищу, к священникам, благословение к служению нашему. Но это же было вовремя сделать. Не было сделано. И пришел день, когда мы читаем камни по всем перекресткам. Но это уже более печального явления нету. Ну еще, братья, книга Левит, 26 глава, хотелось хоть немножко кратенько так вспомнить. Она чем знаменательна эта глава? То Господь говорил народу, буду всемеро увеличивать наказание. Всемеро, всемеро, всемеро. Я тут когда посчитал, сколько 7 раз по 7, множил, 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 вышло 2401 раз. Значит, если не послушаете меня, всемеро увеличу наказание. Если не послушаете, всемеро увеличу наказание. А потом вот хотелось, чтобы открыли 31 стих. Города ваши сделаю пустынею и опустошу святилище ваше. Значит, до 31 стиха, братья, беда, горе. Но еще есть надежда. Какая надежда? Святилище еще стоит. Из святилища выйдет свет, выйдет священник, даст какую-то помощь. Еще есть куда пойти поплакать, есть куда пойти принести жертву. И ожидать милости Божией еще есть куда. Но, братья, после 31 стиха уже некуда идти. Вот мы с вами прочитали, опустошу святилище ваше, некому оттуда выйти и некуда больше идти. Вот это уже трагедия, это трагедия вечная. Ничего уже исправить нельзя. Может быть, мы вот в наших рядах или в наших церквах сколько тоже братья вспоминали там, то молодежь где-то в баре там, то еще что-нибудь. Сколько таких моментов в наших рядах, которые вызывают у нас уже и вздох, и печаль, и озабоченность. Это в одной церкви с братьями проводили беседу, немножко затронули эту тему. Брат говорит, брат, а что вы так спокойно говорите об этом? Да уже вопиять к Богу надо. Что вы так спокойно разговариваете о наших проблемах? Я согласен, братья. Ну, если уже вопиять, давайте будем вопиять, раз уже на сердце лежит вопиять. Но, братья, если еще святилище на месте, если старшие братья на месте, если служители на месте, если совет на месте, проповедники на месте, братья, поплачем, попечалимся, повопием Богу, Бог еще даст исправление. Это еще не трагедия, не беда. Исправление будет происходить. Но если вот здесь трещинка пойдет между служителями, или в совете, или где-то между старшими братьями, что-то нарушится, да, братья, это уже точно трагедия. Эта трагедия уже очень тяжелая, очень печальная. Потому что трудно, как ее дальше исправлять, эту трагедию. Хотелось немножко сделать обзор документу, вот, который у меня тут под рукой лежат. Мы, правда, начнем немножко издалека. Но вы не смущайтесь, мы будем переходить через столетия, через десятилетия. Начнем мы, знаете, откуда, братья? С американской революции. 1775-1783 год. Вы не смущайтесь, что так далеко мы взяли, да еще же за океан. В эти годы Америка была колонией Англии. Они влияли на Индию, держали под своей рукой, Америку держали многие штаты. А в эти годы штаты сами встали и сказали, не нужна нам Англия, мы освободимся и будем жить отдельно. И произошла вот эта война, революция, англичан выгнали, и с этого времени стали Соединенные Независимые Штаты Америки, как он есть по сегодняшний день. Но нас не политика интересует, братья. Нас интересует, что делали верующие в эту революцию. Англиканская церковь разделилась. Одни сражались за революцию, другие сражались за Англию. Ну, потому что это же англиканская церковь. Это протестанты, только наполовину католики. Ну, как лютеране. Вроде и не католики, но крест все равно остался, там еще что-то осталось, детское крещение осталось. Так и англиканцы. Методисты заняли нейтральную позицию. Квакеры, менониты и моравские братья не участвовали в войне. А конгрегационалисты, баптисты, лютеране и католики и пресвитеряне поддерживали революцию. Брали винтовки и сражались за революцию и за независимость штатов. И отвоевали. И первый президент им вынес очень глубокую благодарность за самое активное участие в революции. Братья, вот мы оттуда с вами взяли, потому что с тех пор Америка, она 300 лет вот так и живет, независимая. Хвалится своей свободой. Там даже статуя свободы стоит такая с факелом, значит, там с моря ее видно. Но нас интересует вот что, братья. 300 лет, как путь церкви пересекся с путем государства. И с тех пор они еще не разъединяли эти оба пути. Я удивляюсь, вот немножко перелистываю вот информацию. Основатели Америки понимали, что рождение их нации означало рождение первого христианского народа в истории. Ну да вроде, разве скажешь, что плохо? Родился первый христианский народ в истории. Да вроде неплохо. А когда вспомнишь, что баптисты с винтовком наперевес отвоевывали свободу этому народу, то вроде хочется сказать, ну, кровь хоть смойте с этого народа, потому что проливали-то ее члены церкви. Но об этом не пишется. Шестой президент США Джон Адамс сказал, величайшая слава американской революции заключалась в том, что она нерушимо соединила принципы гражданского правления с принципами христианства. Значит, величайшая слава американской революции. Ну, братья, каким умом нужно прочитать вот это и рассудить? Так это слава или это позор церкви? Участвовать в таких революциях или сохрани нас Господь? Лучше пусть меня расстреляет, чем я пойду возьму винтовку убивать, а может с той стороны тоже будут верующие люди. Вот как начинать рассудить? Американцы вот 300 лет приучают судить, что это все хорошо. Главный создатель американской конституции Джеймс Мэдисон, который стал потом четвертым президентом США, который справедливо называет отцом конституции США, был христианским государственным деятелем. Это цитирую, братья, документы. Был христианским государственным деятелем. А как это, братья? Вот это соединение христианского и государственного. Слово «Христос» на греческом языке обозначает «мессия», «помазанник», так? На еврейском «машиах». А вот Деяния апостола открываем 11 главу 26 стих, читаем. Ученики в Антиохии первый раз стали называться как? Христианами. Значит, Христос помазанник, а мы от Него, ну нет такого слова, как бы помазаннички, потому что в меньшей мере, в меньшей степени. Ну, вроде и слово так нельзя употребить, другого не найду лучшего.
Восприняли.
Да, восприняли, но тоже помазанные. Так, братья, когда люди присматривались к первой церкви, ну вот как определить, кто они, что они собой по сути своей являют? И присматриваясь, пришли к выводу. Они в каждом событии, в малом и великом, руководствуются Духом Святым. Это их отличительная черта. И так их и назвали – христиане. А их не учитель – Христос. Он помазанный, помазанник, а они тоже помазанные. Братья, ведь на нас с вами тоже сегодня люди внимательно в мире присматривают. Ну вот меняется политика, меняется экономика, занятия людей. Ну люди мирские что-то делают. Ну в мире понятно. Лишь бы хлеб, лишь бы деньги, лишь бы повыше быть. И в это время мир внимательно посмотрит на нас. Интересно, а что будут делать баптисты? Ну мы уже что-то делаем. Потом оглядывается на нас. А баптист где? Его какие занятия? Почему так внимательно на нас смотрят? Потому что знают, что мы без Духа Святого ни одного шага не сделаем. И не хотят смотреть. Ну вот мы своим мирским умом, вот этим экономическим, финансовым, вот так сообразили. А вы как? И смотрят, а мы что делаем? Так вот, братья, сегодня мир присматривается к нам с вами и хочет видеть, делаем ли малое или великое, в доме или в хозяйстве или в служении, что это было выпрошено, согласовано с Духом Святым, угодно Духу Святому и нам. И другого ничего мы делать не будем. Потому что мир ориентируется там, где ходим мы, там жизнь. Даже в земном смысле, в мирском смысле. Я помню, у нас землетрясение было, соседка вечером пришла с вещами, я говорю, с вами спать буду. Почему? Потому что я знаю, весь дом упадет, а с вами ничего не будет. Ну, спи. Ну, правильный ориентир, братья. Ну, в земном таком, в телесном вроде. Но где-то уже не в сердце что-то откладывается, вот наблюдает за нами, вот. За нами мир очень внимательно наблюдает. Так как нам с вами, вот как священникам Нового Завета, рассудить, что вот этот президент был христианским государственным деятелем? Это к жизни или это к смерти, братья? Мирским умом, говорят, так это же очень хорошо. Президент, да еще христианин, он же не пьющий, не курящий, он там плохого не будет и так далее. Это же хорошо. Братья, суть не в том, хорошо или плохо. Суть в том для нас центральный вопрос. Это к жизни духовной или к смерти духовной? Вот как постоянно встает вопрос для нас с вами в Священном Писании. Я напомню то место, когда великому первосвященнику, это Левит 21 глава, с 10 стих и 12. «Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазания, и который освящен, от святилища он не должен отходить и бесчестить святилище Бога своего, ибо освящение елеем помазания Бога его на нем, я Господь». Значит, когда-то Христос запрещал, чтобы что-нибудь в храме проносили какую-нибудь вещь. А представьте себе, кто-нибудь бы в скинии, в святилище занес что-нибудь чужое. Ну, конечно, если бы оружие занес, то это плохое. Но если бы хорошее что-нибудь, ну, мельницу домашнюю занес. И сказал, братья священники, лучше будет, пусть она тут побудет. Хлеб тут промолотим или муку. И что скажут братья священники? Выноси обратно. Пропадем мы вместе с твоей мельницей. Вынесут тот, кто за нас хоронить. Почему? Нельзя. Ну разве это плохое? Суть не в том, что плохое или хорошее. Суть в том, что нельзя. Здесь вот только помазанный стол, помазанный светильник, помазанный жертвенник, курение. Все. Или наоборот. Там за скинье собрание, за ее воротами, за это белое завеса, что-то происходит. И священника зовут, Выйди сюда к нам, посмотри, мы тут что-то хорошее придумали, изобрели, построили. Может, и ты помолишься, а может, и елеем помажешь. Будет лучше и нам, и тебе принесем побольше. И священник скажет: сохрани меня, Господь, чтобы я тут молился или мазал и благословлял вас. Почему? А что это плохое, что мы принесли? Да суть не в том, что хорошее или плохое. Суть в том, что мне нельзя выходить. Что бы у вас там ни происходило, или вы мешок с золотом нашли, радуйтесь, кричите, или вы там воевать начали, или вы революцию затеяли, это за скинии собрания, это не мое дело. Мое дело здесь священство держать. За это спросит меня Господь. Книга Числа, 18 глава, с 1 стиха. Такая четкая установка давал Господь священникам. «И сказал Господь Аарону: ты и сыны твои, и дом отца твоего с тобою понесете на себе грех за небрежность во святилище. И ты и сыны твои с тобою понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем». Я не знаю, братья, чем может окончиться, когда Господь спросит. Ну, читаем, что и похоронами закончилось. Хоронил Аарон сынов своих? Хоронил. И вот Господь предупреждает: смотри, если будет небрежность, если будет неисправность, и ложится на тебя, на дом отца твоего и на сынов твоих, три поколения будете за это отвечать. Конечно, уже страшно становится на сердце. Как я могу что-то сделать перед Богом не так, когда Бог взыщет и с отцов моих, и с сыновей моих, и с меня? Три поколения пострадают. Значит, как велика ответственность, братья, за вот это правильное хождение и поведение во святилище нашем, священстве нашем. Еще мы прочитаем немножко документы, которые здесь лежат. Я держу в руках вероисповедание Томаса Хелвиса, 1611 год. Одно из первых баптистских вероисповеданий. Баптисты, как официально оформленные христианской деноминации, впервые заявили о себе в городе Лондоне в 1611 году. Ну, так историки квалифицируют, ну пусть будет так. Что-то голландцы претендуют, что у них началось, немцы у них. Ну пусть будет в Лондоне, в Англии. И вот это первое вероучение, когда они сформировались как конфессия, ну и определились, написали всем, во что мы веруем. Братья, читаю здесь пункт. Управители могут быть членами Церкви Христа, сохраняя свое положение. Какие управители? Самые разные. Начиная от короля и дальше, выше. Все могут быть, оставаться членами Церкви Иисуса Христа, сохраняя свое положение. Так, братья, вот если читать все вероучение, то оно простенькое, но неплохое. Вроде так здраво, только одна точка тут. И вот попробую в конце сказать «аминь» на вот такую мысль. Язык не поворачивается. Или кто-нибудь скажет: брат, давай помолимся, поблагодарим Бога за такое вероучение. Я скажу: я не смогу молиться. Почему? Уберите вот этот пункт. Управители могут быть членами церкви. Тогда помолимся. Потому что, когда мы молимся, когда мы произносим слово «благослови», мы, братья, священно действуем. Мы, как бы образно говоря, помазываем елеем. Как я могу помазать елеем вот это выражение? Управители могут быть членами Церкви Иисуса Христа, сохраняя свое положение. Это мне смерть принесет. Хотя вокруг многие будут убеждать: это же лучше, когда христианин станет управителем, и управитель христианином. Лучше же жить будет и страна, и народ, и церковь. И сильные доказательства приводят. Братья, как священник могу только сказать: не могу помолиться. Не могу сказать аминь. Жить хочу. Хочу, чтобы Бог жизнью наполнял, и служение было наполнено жизнью. Не могу вот этому следовать. И вот, начиная с этого года, баптизм как таковой, он стал формироваться государственным. Когда переехали баптисты в Америку, привезли государственный баптизм. Пуритане переехали с государственным пониманием. лютеране, кальвинисты, ну, перечисляйте любую конфессию. Все приехали с вот этим государственным пониманием. И начали теперь обосновывать христианскую Америку с государственной закваской. Вот брат показывает мне Женевскую зеленую Библию. Спрашивает, как твое мнение? Я говорю, в этой Библии есть три смертельные вещи. Первое, что Бог избрал одних ко спасению, а других к вечному неспасению, к мучению, к аду. Кому-нибудь так скажешь, что тебя Бог не избрал ко спасению, и убьешь человека, и погибнет, и будешь виноватый. А может, вот хочет спастись, и Бог хочет спасти его. Вторая вещь, что рожденный человек свыше, как не грешит, но все равно грехи ему простятся, рождение же оно не отменяется. И все равно ее Господь в конце покает, омоет и заберет на небо. Так он может догрешиться до того, что в ад попадет. Если так будешь учить по этой Библии, то тоже будешь виноват. Ну а третья смерть, братья, она немножко вот ускользает от наших взглядов, от наших глаз. Ведь Жан Кальвин был отец церковной демократии. Это он, когда включился в ряды вот вместе с Лютером, с Цвингли и с остальными деятелями, которые были в 16 столетии, он вывел такую идею, что государство и церковь действуют вместе гармонично для более успешного распространения христианства. Это из его уст вышла эта первая мысль. И он потом повлиял и на пуритан, и на пресвитериан, и на конгрегационалистов, на всех. Так вот этот кальвинизм, который грешит предопределением и том, что рожденный свыше, если грешит, то ничего страшного, брат, сестры, не так страшно, братья. Для меня страшнее вот этот пункт. Чему научил Кальвин? Что государство и церковь, когда соединяется, то это к более успешному распространению христианства. Братья, это к погибели христианства, не к более успешному распространению. Теперь давайте немножко перейдем чуть ниже. 50-е, 60-е годы прошлого столетия. В Америке, в США, сформировалось вот такое движение, называется гражданская религия. Я вам прочитаю только кратенько его основные черты. Это целая тема, целое учение. Ну, только главное-главное сюда возьмем. Первое. Существует Бог. Ну, все правильно. Второе. Его волю можно узнать посредством демократических процедур. Третье. Америка – важнейший посредник Бога в истории. Американцы видят себя избранным народом Божьим. И Бог их привел в лежащую за океаном землю обетованную, который несет свет народам, распространяет весть о демократии в качестве спасительного учения, которое приведет человечество к свободе, процветанию и счастью. Вот 300 лет этой закваски, где мы с вами взяли кратенько, от первой революции, от первых президентов, которые говорили, он и христианский, он государственный деятель. Что родила вот эта закваска? Родила вот эту гражданская религия, понимание. Братья, для чего они 50-60-е годы готовили вот эту гражданскую религию, которую стали распространять по всему миру? Вот я держу журнал в руках «Евангельская вера», 2005 год, второй номер. И здесь они описывают страшилище, которое пережил Митко Матеев в Болгарии, пастор. Но пережил такие ужасы, что наши братья не переживали в лагерях. Их за непослушание кидали в яму. 3 метра глубины, 0,5 метра там зловонная жидкость. Их раздевали, человек по 100 кидали в яму и накрывали. И ночью проходили крысы. Ну, через 2 суток открывали, может, человек 5 живых вытаскивали. И он 2 раза был в этой яме. И вышел оттуда живой. Но он говорит, так как кричали люди в этой яме, я, говорит, всю жизнь не забуду, я по ночам слышу этот крик. Ну, живем, грызут и до смерти грызут. Ну, потом еще был в сатанинской камере и так далее. Ужасно. Душа вздрагивает. Сохрани, Господи, что пережили люди. И тут сразу же идет такая статья. Достоевский, пророк 20 века. И пишут, что долгое время пророком 20 века считался Маркс. А мы вдруг поняли, что подлинным пророком 20 века был Достоевский. Он видел диктат силы над справедливостью. И Солженицын тот же самый высказался, что нет никого в 19 веке, кроме Достоевского, кто бы высказался о тоталитарных режимах предстоящего столетия с такой поразительной ясностью. Я никак не мог понять, при чем Митко Матеев с крысами, и при чем вот этот Достоевский, Маркс и вот это. Ну попробуй связать, братья. Ну, это же надо время сидеть, чтобы поразмышлять. Братья дорогие, что получается? А следующая статья, здесь фотография Михаила Ивановича, и статья, как умер его отец. Как вот это все связать? Значит, братья, когда они попробовали Маркса, Энгельса и Ленина, и вот этот их учение, их атеизм в церковь не взяли. Ничего не получилось. Развалилась вот эта империя Советского Союза, которая брала под свою власть там и Китай, и Польшу, там и пол Европы и так далее. Развалилась. Споткнулась о камень Иисуса Христа, о дом Бога живого в эти камни, и рассыпалось все. Теперь убирают Маркса, Энгельса, Ленина с пьедесталов. Теперь выдвигают Достоевского. Это он видел в 20 веке, что будут вот такие диктаторы, как Сталин, там, Йосиф Броз Тито, Мао Цзэдун, там, Пол Пот и так далее, и так далее. Но мы говорим, но их уже ж нету. Нету. А что есть, братья, сегодня? Что сегодня выдвигают на первый план? Выдвигают демократию. Выдвигают демократию. И вот поэтому ставят вот эти две статьи и Митко Матеев такой, ну, подобрали ж такой вот ужасный, вот что он пережил. Ну, более ужасного не могу вспомнить, читал когда-нибудь или нет. И тут сразу, не переживайте, при демократии крыс не будет. Этих ям, этих лагерей, ничего этого не будет. Поверьте, теперь будет свобода, процветание, счастье на веки веков, как в Америке. Только поверьте. И тут же приглашает вот Михаила Ивановича в лице его весь совет церквей. И хорошо, чтобы и вы поверили. И вообще будет хорошо. Братья дорогие, страшновато вот читать, как Папа Римский через инквизицию казнил наших братьев и сестер. Те, которые искренне хотели верить, хотели читать Евангелие, проповедовать спасение. Страшные дела. Теперь вроде страшные времена закончились. Теперь мы перелистываем. Ну все, такие времена, как при Сталине и прочее, прочее, никогда не будет. И это все страшное прошло. А что теперь будет? Теперь будет демократия. Но к вот этому периоду свободы, братьев, который нас с вами ввели, все шло по программам. Было в программе снимать Чаушеску, было в программе разваливать Союз, и Горбачев, и Горбачевский фонд открывается. Все было запрограммировано. Но к этому времени приготовили вот эту 300-летнюю испытанную американскую закваску. И теперь запустили на нас не с вами. Вы поверьте в демократию, поверьте в американскую свободу и будете жить. Но, братья, когда вот священническим умом разбираешь вот это все, братья, тот же ужас смерти, который веял тот в крысиной камере, или по времена Папы Римского, времена инквизиции. То же самое, братья. Цель какая? Не взяли церковь Марксом, Энгельсом и Лениным, сейчас мы ее возьмем, демократию. Но мы ее жизни лишим. Ну вот это, наверное, первый урок, братья, мы на этом немножко закончим. Тут еще немножко папка материала, может, завтра, послезавтра продолжим дальше. Хотелось, чтобы вот эта тревога, вот это переживание, вот этот обман сегодняшнего времени, жестокий обман, братья. Причем запустили его по богословской линии, даже с Библиями в руках, через богословскую литературу, запустили его по всем каналам. Вот тут, если перебрать вот эту стопку, что я отобрал, это начиная его с детской литературы и кончая всей взрослой, через все газеты, христианские журналы, книги, запустили вот этот американский эксперимент и смотрят, будет жить церковь или лишим ее жизни. Как граждане будем жить хорошо. Нам разрешат учиться, открывать фирмы, фермы, строиться там, создавать все, что хотите. Если мы с вами пропустим вот этот эксперимент, братья, если мы с вами дальше будем сидеть молча, мы с вами очень высоко дойдем в этом мире. Многие выучатся, кто-то дойдет до замминистра, до министра, кого-то, может, президентом России или Молдавии изберут. Высоко дойдем. Братья, мы жизнь в церкви потеряем. Вот это острие всей войны духовной. Святилище возьмут или не возьмут? Значит, раньше атеисты штурмовали наше святилище штурмом. Подпиши греховное законодательство. Не буду, бить будем, в тюрьму сажать будем, убьем. Не сдавали святилище. Теперь наоборот. Развернули такую программу вокруг святилища и просят: священник, ты не выйдешь сам сюда. Братья, результат ведь один и тот же. Умертвит тебя Господь во дворе святилища или умертвит тебя там за завесой святилища. Какая разница? Но вот эту программу вот сегодня ходит вокруг церкви и веет, и дышит своей смертью. Пусть Господь, великий первосвященник, поможет нам с вами сохранить вот это дорогое святилище. Об этом нам нужно думать и переживать день и ночь. Куда-то наши взгляды увлекаются то в сторону от долларов, то за океан, то туда, то туда. Братья дорогие, сюда, в центр святилища, потому что Господь заповедал нам жизнь. Аминь.